Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие друзья! Я вновь рад встретиться с вами на занятиях, посвященных истории зарубежных православных церквей. Сегодня у нас в эфире 29-й урок, и мы продолжаем рассматривать судьбу Иерусалимского патриархата. Неделю назад мы поговорили о том, что испытала Святая Земля в период владычества там рыцарей-крестоносцев. Начиная с конца XI века в Палестине было образовано латинское государство, которое называлось Иерусалимским королевством, и был создан латинский патриархат. Тема нашей сегодняшней встречи звучит так. Иерусалимский патриархат в условиях мамлюкского и османского владычества. К XIV веку крестоносцы стали постепенно покидать Палестину. Все-таки владычество их, конечно, не могло быть вечным. Но страдания Иерусалима и православной общины, которая в нем проживала, на этом не закончились. На руины латинского завоевания в Палестину еще в конце XIII века пришли новые завоеватели — египетские султаны-мамлюки. Ненавидя крестоносцев и не отличая католицизм от православия, мамлюки равным образом преследовали и тех, и других. Разрушив все до единого возведенные католиками постройки, например, обитель святого Иоанна Предтечи, мусульмане-мамлюки запечатали камнями окна храма Воскресения, чтобы не видеть пробивавшегося в ночи сквозь эти окна света. Из всех палестинских религий мамлюки поддерживали только лишь иудаизм. В связи с этим к началу XIV столетия иудеи стали обильно стекаться в Иерусалим со всех концов Востока. Христианам, правда, не запрещалось посещать святые места, но, к примеру, за вход в храм Воскресения Христова православный паломник должен был вносить определенную плату, после чего в сопровождении двух вооруженных солдат он мог поклониться гробу Господню. В 1309 году вышел указ, запрещавший присутствие латинских монахов в Палестине. Однако через несколько лет, в 1333 году, нескольким монахам-францисканцам удалось обосноваться вновь в Палестине. Помимо католиков, к святым местам проникали монахи и из других конфессий. Пользуясь поддержкой властей, в святых обителях стали селиться яковиты, копты и абиссинцы. Кроме этого, в Палестине постоянным стало присутствие армянской церкви. Большой поддержкой страждущему в те времена православному монашеству Палестины были грузины и сербы. Грузинские монахи стали селиться в Палестине еще в начале VI века. В XI веке центром их монашеской деятельности и духовной жизни была обитель Святого Креста, которая находилась невдалеке от Иерусалима. Основным занятием ее насельников был перевод на грузинский язык греческих рукописей. Также грузинам принадлежал большой монастырь святого Иакова в Иерусалиме. При мамлюках грузинские монахи подвязались также на Голгофе, Вифлееме и Гефсимании. В начале XIV века в Иерусалиме обосновались также и сербские иноки. Центром сербского монашества в Палестине была Архангельская обитель. Много сербов подвязалось также и в лавре святого Саввы Освященного. Теперь давайте посмотрим и более подробно скажем, дорогие радиослушатели, о том, как складывались взаимоотношения мусульман-мамлюков и православного населения Палестины. И вот здесь большую роль в отношении мамлюков к православным сыграл тот факт, что для успешного ведения войны на Кавказе им было необходимо сводное передвижение по греческим морям и Босфору. Ради поддержания хороших отношений с Византией, многовековой покровительницей и заступницей Иерусалимской церкви, в 1303 году египетский султан Мансур издал указ об опекунской власти Византии над Иерусалимской православной церковью. С этого времени избрание каждого нового иерусалимского патриарха должно было санкционироваться византийским императором. Вследствие этого в лоне Иерусалимской православной церкви стали происходить различные аномалии, это не пошло ей на пользу. Потому что были случаи, когда на Святоградский престол назначались сразу два, а то и три патриарха, как это, например, произошло с патриархами Афанасием III, Гавриилом и Григорием II. Подобный случай произошел и с патриархом Лазарем, это середина XIV века. Одновременно с ним за подтверждением в Константинополь прибыл еще один претендент на Иерусалимский патриарший престол Герасим, который вдруг заявил о том, что Лазарь избран неканонично. В результате подозрений императора, византийского императора Иоанна IV, касательно политических взглядов Лазаря, Иерусалимским патриархом был провозглашен все-таки Герасим, а Лазаря задержали в Константинополе и не выпустили, попросту говоря, в Иерусалим. Когда же власть сменилась, и на престол Византийской империи вошел новый император Иоанн Кантакузин, законным патриархом Святого Града был признан Лазарь, а незаконно захвативший патриарший престол Герасим был изгнан. Вот такая непонятная ситуация, совершенно и нестабильная, происходила на Иерусалимском патриаршем престоле православном вследствие того, что патриаршая власть была поставлена под контроль византийских императоров, светской политической власти византийской. Мамлюкские султаны, конечно, больше преследовали христиан, нежели чем оказывали им поддержку. Правда, на рубеже XIV-XV веков отношение мамлюков к православной общине несколько смягчилось, и тогдашнему Иерусалимскому патриарху Дорофею была вручена хартия от мамлюков, специальный указ, который закреплял за Иерусалимским православным патриархатом святые места. Позже последующие мамлюкские халифы этот указ подтверждали. Однако, несмотря на это, у дверей храма Воскресения Христова по-прежнему стояли вооруженные воины-арабы, которые притесняли не только монахов, но и простых паломников. А в 1431 году Иерусалимскому патриарху Иоакиму ценой в 6500 венецианских золотых едва удалось спасти храм Воскресения от превращения его в мечеть. В 1443 году при Иерусалимском патриархе Иоакиме был созван поместный собор. Инициатива принадлежала не патриарху, правда, а митрополиту Кесарийскому, который после произошедших на Ферраро-Флорентийском соборе событий посетил восточных патриархов Антиохийского и Александрийского. И Кесарийский митрополит убедил их и Иерусалимского патриарха тоже собраться в Иерусалиме, во Святом Граде, и осудить принятую на Ферраро-Флорентийском соборе унию, а также Константинопольского патриарха Митрофана, который принял и санкционировал, так сказать, принятие этой унии. как вы помните, мы об этом тоже говорили на одной из наших передач, что Ферраро-Флорентийская уния была заключена в 1439 году, и она означала подчинение православной византийской церкви католической. XV век был тем периодом, когда Византия доживала последние дни своего бытия. К границам Византии приближались новые завоеватели – турки-османы. И в этих условиях Византия уже не имела возможности поддерживать Иерусалимскую православную церковь. Оставшись без поддержки греков, иерусалимские патриархи посылали в Россию миссии, которые ходатайствовали перед русскими царями с просьбой о пожертвовании на нужды святого гроба Господня. И, конечно, положение православных в Палестине резко ухудшилось в связи с падением Византии, из вечного ангела-хранителя такого Иерусалимской церкви. Когда Византия прекратила свое существование, а я напомню, что произошло это в 1453 году, в Иерусалиме вспыхнуло невиданное до этого кровавое гонение. Мамлюки в считанные дни опустошили и разорили множество церквей и обителей. Особенно пострадали храмы в Вифлееме и на горе Сион. Были осквернены не только церкви, но и усыпальницы, и христианские кладбища. Разъяренные мусульмане выкапывали гробницы и выбрасывали останки на улицы на всеобщее попранье и насмешку. Восстанавливать разрушенные здания церкви строго-настрого запрещалось. Сильно пострадал тогда и храм Воскресения Христова. Помощи не было ниоткуда. Патриархат находился в таком скорбном состоянии, что христиане не могли позволить себе починку разрушившейся базилики Святого Гроба Господня. В 1450 году опустела обитель святого Саввы Освященного. Знаменательно, что после патриарха Афанасия IV, это 50-е годы XV века, на Святоградский престол дважды восходили представители арабоязычного населения, это патриархи Иаков и Авраам. В период этих тяжелых испытаний на святые места стала вновь претендовать католическая церковь. В 1472 году католики добились у мамлюков, которые все еще были хозяевами Палестины, католики добились у них права служить на Голгофе и всячески старались вытеснить оттуда представителей православной общины. Им бы удалось это сделать, если бы на помощь не пришли грузинские монахи, которые смело поднялись на защиту православия. К концу XV века латинянам снова удалось проникнуть в храм Воскресения, и отныне они разделили его вместе с православными. Говоря об этих событиях, вот поражает стойкость православия в Палестине. В каждом историческом мгновении Иерусалимской церкви можно увидеть действие промысла Божия. Посредством непрестанной помощи православной Византии и терпеливого, непреклонного палестинского монашества удалось избежать потери и разрушения святых мест. Удалось пережить скорби долгих лет владычества арабов. После двух веков невыразимых аномалий и власти крестоносцев, после более чем двухвекового преследования и открытого гонения со стороны мамлюков, дух православной Иерусалимской церкви совершенно не пошатнулся. Начав разговаривать на арабском языке, а произошло это еще в VIII веке, христиане Палестины не перестали мыслить по-православному и сохранили здоровое церковное сознание. При мамлюкском султане Туманбее мамлюкское государство было завоевано турками-османами. Произошло это в 1517 году. С этого момента для Иерусалимской церкви наступил новый период истории. К этому времени, как мы уже не раз сказали, состояние Иерусалимской церкви было удручающим. Все меньше становилось иноков в монастырях, все реже встречались паломники в Святой Земле, потому что арабское присутствие, мусульманское присутствие, конечно же, отпугивало паломников, и они попросту боялись приезжать в святые места, где они могли просто погибнуть от рук арабов. Обители были разорены, храмы опустели, и в целом состояние палестинского православия можно оценить как такое запустительное. В 1517 году, после покорения Палестины турками-османами, турецкий султан Селим I признал за Иерусалимской православной церковью полное право на владение святыми местами. Более того, новый завоеватель даровал Иерусалимской церкви полную свободу совершения религиозных обрядов. Это свое решение османский султан закрепил изданием официального документа, который назывался «Хатти-шерифом». Хатти-шериф подробно перечислял все христианские церкви, обители и строения, которые воздвигнуты православными. Первым в этом списке числился Иерусалимский храм Гроба Господня. Этот бесценный документ Селим I вручил лично Иерусалимскому патриарху Дорофею II, который тогда был предстоятелем Иерусалимской церкви. Таким образом, палестинские святыни были закреплены за православными греками, которые к тому времени в патриархате составляли большинство. Число греков превосходило тогда арабскую паству. Более того, сам патриарх Дорофей был греком по национальности, поэтому ключевые должности и вот все, что касалось контроля, все это было передано в руки именно греческой иерархии. Для содержания и защиты святых мест было воссоздано братство Святого Гроба Господня. Оно разместилось в древнем Богородичном монастыре. Возглавил братство сам патриарх, который и вплоть до сегодняшнего дня является его игуменом и священно-архимандритом. Как и раньше, бремя и в то же время благодать собирание и благоустройство святых мест легло на плечи монашества. Осознавая свою ответственность за палестинские святыни, греки всего мира, греки всего Средиземноморья, как никогда ранее, откликнулись на призыв Святого Града, сплотились и оказали неоценимую помощь в восстановлении пришедших в запустение святынь. Люди жертвовали деньги, отписывали дома, завещали земли, отправлялись в Палестину и безвозмездно строили церкви, даже целые монастыри порой. По всей Палестине то тут, то там стали организовываться такие небольшие братства, служившие Святому Гробу посредством собирания средств на нужды, возрождавшиеся из руин церкви. Неимущие средств посылали натуральные какие-то продукты, масло, мыло, пшеницу, кто регулярно, кто периодически, кто в больших, кто в малых количествах, но всегда с гордой подписью они это делали, а подпись ставили такую — «Член Пресвятого Гроба Господня». Это был период пробуждения всегреческого сознания. Мыслями о Святой Земле бредила вся нация, ведь не забудем, что бывшая Византия, все бывшие византийские территории, без исключения, оказались под властью турок-османов, и проживание греков в условиях османского давления, в условиях мусульманского ига, сплачивало этот народ. И вот Святая Земля, сохранение и охранение Иерусалима — это было одной из главных таких, ну, национальных идей, что ли. Видя, как на развалинах вырастают виноградники и расцветают сады, османский султан не только не препятствовал православным в этом подвиге восстановления святынь, но и запретил даже особым указом, который вышел в 1534 году, изымать у греческих монахов имущество и причинять какой бы то ни было иной вред грекам, греческому духовенству. Благосклонность к православию султана Селима I все-таки не помешала ему разрушить в 1526 году стены Иоанна Предтеченской обители в Иерусалиме. Все-таки султан был мусульманином, и против этого ничего нельзя было сделать. Ради украшения мечети Харам-Шериф султан Селим I повелел изъять мрамор из Вифлеемского храма и одновременно с этим поставить стражу на воротах храма Воскресения, которой была дана власть отворять и затворять двери этого храма. Причем с этого времени с посещавших храм гроба Господня паломников было положено собирать особый налог, который назывался кафаром. И в османскую эпоху постепенно пробуждается паломничество в Иерусалим. Дворяне и мыслители, архиереи и простые иноки, богатые и нищие, все как один постепенно стали направлять свои стопы во Святой Град и притекать к гробу Господню. Среди многих других в этот период, в XVI веке, Иерусалим посетили и Константинопольский, и Александрийский, и Антиохийский патриархи. Помимо греческого монашества, о котором мы подробно только что сказали, в Святой Земле к этому времени крепко укоренилось и католическое присутствие, католическое монашество. Оно было представлено орденом францисканцев. Однако османский визирь Ибрагим, который был кровным врагом австрийского короля Карла V, в 1523 году султанским вердиктом центр обитания францисканцев, а этим центром была Сионская обитель, так вот она была превращена в османскую мечеть. А позже король Франции, Франциск I, ходатайствовал перед главой Османской империи о передаче Сионской обители латининам обратно. Султан Франциску отказал, сославшись на тот факт, что поскольку на этом месте уже возвышается мечеть, то о превращении ее в христианский храм не может быть и речи. Но тем не менее султан пошел на уступки латинянам и французскому королю и позволил католикам вести попечение, как было написано в документе, об остальных строениях, которые были ранее во владении латинян. Это решение ознаменовало, ну, в какой-то степени, свободу для католиков в Палестине и предоставило им возможность для приобретения в дальнейшем другой собственности во Святой Земле. Вот этот период, период XVI века, первое столетие, когда хозяевами во Святой Земле стали турки-османы, это время было началом новой, многовековой борьбы различных конфессий за бесценные святыни Востока. И в этой борьбе многострадальная Палестина продолжала, как могла, нести свой подвиг и отстаивать честь святых мест. Она продолжала защищать православие перед лицом и мусульманских правителей, и перед лицом других конфессий. Еще раз повторю, что численность православной общины в то время, о котором мы говорим, 15-16 век, была очень невелика. Но тем не менее Иерусалим выстоял и сохранил свое звание Святого Града. Ну а сегодня наша встреча подходит к концу. Сегодня мы поговорили о владычестве в Палестине арабов-мамлюков, это последняя арабская династия, и о начале османского владычества. И вот в следующий раз мы продолжим говорить об османском владычестве на территории Палестины, потому что в XVI веке оно началось, а завершилось только лишь через 400 лет. И вот об этом мы будем говорить на следующей нашей передаче. Всего вам доброго и до встречи в следующий четверг, дорогие друзья!